Дорогие братья, дорогие сестры, все гости, мы прочитаем Божье Слово перед началом этой проповеди. Я испытываю некий трепет и даже немощь, скажу. Немощь, может быть, физическую немного, трепет от того, что сегодня славный праздник воспоминания о схождении Духа Святого, когда небесное пришло на земное и была создана церковь. Мы читаем из книги «Деяния апостолов», из первой главы, первые 14 стихов. Сегодня мы будем читать два отрывка, из второй главы также, сначала первая глава. Евангелист Лука пишет: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала». Это он говорит о своем Евангелии. «До того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сошедшись, спрашивали его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути, и пришедшие взошли в горницу, где и были Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфий, Иаков, Алфеев и Симон, Зилот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитвах и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его. Собрание то было, стих 16, около 120 человек. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Духом Святым записал нам это слово, и сегодня праздник Троицы, когда Господь явил Себя в полноте, как Святая Троица, и когда Дух Святой сошел на эту землю, чтобы уже не только пребывать, но уже и обитать внутри каждого верующего, когда родилась Церковь. И мы сегодня нуждаемся, Господь, чтобы Ты Духом Святым преломил нам это слово, нашу жизнь, объяснил нам это слово, чтобы мы поняли, что оно значит, и мы увидели, как применить его в своей жизни. Нам нужно и объяснение, и сила Твоя для его применения. Благослови каждого человека в этом зале. Во имя Отца просим Тебя, и Сына, и Духа Святого. Аминь. Друзья, пожалуйста, присаживайтесь, и сегодня у нас с вами будет изучение этого текста. Христианский мир отмечает сегодня важный праздник, День сошествия Святого Духа, которое произошло на 50-й день. Слово «пятидесятница» буквально с древнегреческого языка означает «50-й день». После воскресения Христа Иисуса это праздник еще называется Днем Рождения Церкви или праздником Святой Троицы. Сам праздник дает большую просто палитру для пасторов, проповедников возвещать Евангелие. То столько много тем, что когда я ходил и молился последние две недели назад особенно о том, Господи, о чем нужно проповедовать в нашей церкви, то я понял, что нам хватит тем до конца нашей жизни. Их здесь очень много. Но сегодня мы с вами обратим внимание на особый аспект работы Духа Святого. Мы с особым вниманием посмотрим на вопрос исполнения Духом Святым. Будем читать историю об обещании схождения Духа Святого и саму историю сошествия Духа Святого на учеников, и когда родилась Церковь. Евангелист Лука, как известно, написал две книги Библии. Это Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Кстати, он написал больше, чем апостол Павел, и вклад евангелиста Луки – самый большой в написании Нового Завета, хотя только две книги, но по объему они превосходят и послание апостола Павла, который, казалось бы, написал очень много таких писем церквям. В первой книге, как мы читаем здесь в самом начале, он описывал земное служение Христа, что он делал, чему учил, как он был предан, как он был распят, как он воскрес из мертвых. И завершается эта книга, глава 24, Иисус дает поручение апостолам идти проповедовать Евангелие до края земли. И эти две книги, Деяния и Евангелие, они как бы захлестываются друг на друга. И первая глава, она как бы повторяет нам то, что было там в самом конце, чем завершается Евангелие. Но сама книга «Деяния апостолов», она уже рассказывает о том, как воскресший, славный, живой Христос совершает, или, можно сказать, продолжает свой труд на земле уже через Церковь Духом Святым. Поэтому деяния святых апостолов более корректно было бы назвать деяниями Духа Святого. Деяниями Духа Святого через апостолов и других верующих в Церкви. И когда Иисус стал готовить учеников к новому этапу служения, к новой эре, которая откроется с его отшествием и с пришествием Духа Святого, эре Духа Святого, так ее можно назвать, или веком Церкви, то мы читаем здесь в стихе 2, что он дает им повеление, он подтверждает свое воскресение 40 дней, общаясь с ними, являясь им, он оставляет их от царствия, это стих 3, о Царстве Божием, и в 4-5 стих он говорит о том, что обетование Отца, то есть сошествие Духа Святого, крещение Духа Святым свершится точно в их жизни. И здесь мы имеем наш первый пункт этой проповеди. Вопрос о Царстве. Как только ученики услышали о том, что сойдет Дух Святой, они сразу же подумали: «Все, завтра Господь Иисус восстанавливает свое Царство». Завтра начнется вот то обещанное царство, царство Давида, царство Израиля, о котором говорили многократно пророки. Да, они так, так и говорят, стих 6. «Не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Они знали, а ученики хорошо знали Библию, ветхозаветные послания. Кстати, я не так давно имел такую радость быть на праздновании 140-летнего летия перевода, синодального перевода Библии. И там был один из преподавателей МГУ и филолог, лингвист. И он сказал, что он читал лекцию для будущих филологов. И он задал вопрос в зал, огромную аудиторию: кто из вас читал Библию? И он сказал, из просто большого количества людей – даже 10 человек не подняли руку. Это будущие филологи нашей страны. Можно не принимать Библию как Слово Божие, но знать Библию как книгу, которая оказала влияние даже на развитие нашего русского языка, это очень важно. Это говорит о том, что сегодня наше общество очень плохо знает Библию. Очень плохо. И мы с этим сталкиваемся постоянно. Но вот в то древнем Израиле люди знали хорошо свою Библию. Они могли ее некорректно толковать, может, даже неверно понимать. Они могли не соглашаться с нею, но они ее знали. И поэтому, когда Иисус сказал о том, что совсем скоро они будут крещены Духом Святым, что Дух Святой сойдет на них, они тогда еще не понимали, что Он будет жить в них тоже, они это не сознавали. Но они услышали сразу: о, так это же значит исполнение ветхозаветных пророчеств, потому что в Ветхом Завете пророки много раз говорили о том, что Царство Израиля будет восстановлено, когда Дух Святой сойдет на евреев. Кстати, те 120 человек, которые были крещены Духом Святым в той горнице в далеком Иерусалиме, они все были евреями. Это тоже очень важный аспект, к которому мы еще вернемся чуть позже. То есть ученики помнили ветхозаветные слова, обетования об излиянии Божьего Духа, когда на закате этого мира Бог восстановит или видимо, явно, видимо, покажет появление своего царства, восстановит царство Израилю. Об этом говорит, например, пророк Иезекииль. Я читаю из 39 главы. 39 глава пророка Иезекииль. Стиха 25 и 29. Понятно, что мы не услышим с вами шелест страниц в нашем зале, но мы можем увидеть наши электронные устройства, которые помогают нам следить за процессом. Так я читаю из 39 главы пророка Иезекииля. «Посему так говорит Господь Бог. Ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля и возревную по святом имени Моем». Это стих 29 дальше. «И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев», говорит Господь Бог. Поэтому, когда Иисус сказал, что будет излияние Духа Святого, то они сразу же подумали, это значит скоро всему конец. Это значит, что наконец-то придет долгожданное царство. Это, друзья, не был глупый вопрос со стороны учеников. Тем более еще, если посмотрите на это во свете того, что они 40 дней говорили о Царстве Божьем, когда Иисус являлся им после своего воскресения. Более того, именно о Царстве Он разговаривал с ними буквально перед Своим распятием. Я читаю 22 главу, стих 29-30, Лука 22 глава, стих 29-30. «И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой». Что Он завещает им? Царство. Я завещаю вам царство. Да идите и пьете за трапезой моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Другими словами, Иисус говорит здесь о том, что царство Израиля будет восстановлено, а его ученики, его апостолы, ближайшие его собратья, 12 человек, они сядут как его соправители на престолах, чтобы судить все колены Израилевы. Уже судить вместе с Сыном Человеческим над обновленным и уверовавшим Израилем. Они знали хорошо это. Я приведу еще несколько ссылок из Ветхого Завета, чтобы увидеть остроту, насколько сразу же их сознание прочитало эти слова в своем контексте. Я читаю из Исаии, 32 глава, стих 15. «Доколе не изльется на вас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будет считаться лесом». Посмотрите, какая красивая картина. Дух свой изливается, и все просто оживает. Исаия, 44 глава, стих 3 и 5. «Ибо я изолью воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, и излью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет, я Господень, другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою своею, я Господень, и призовется имя Израиля». Это все делает Дух Святой там. Иаиль, 2 глава, стих 28. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть». И Захария, глава 12, стих 10, потрясающее слово, пророческое. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Посмотрите, это не все тексты я прочитал, которые говорят о будущем царстве. И когда ученики это услышали, вот это царство благодати, царство мира, царство радости, когда Божья благодать будет изливаться на весь мир через Израиль, когда они услышали, что Дух Святой придет, они подумали, вот то, о чем мы молились, вот то, что ждали, вот то, что говорили нам отцы, о чем свидетельствовали наши деды, о чем предрешали наши пророки, они, конечно, приободрились здорово. Но они еще много чего не понимали, они много чего не сознавали, и поэтому ответ Иисуса вводит их в правильном направлении, куда нужно мыслить, о чем нужно мыслить, как понимать. Итак, вопрос не глупый, друзья. Иисус их не осуждает за вопрос. Он не корректирует их вопрос. Он сказал, сколько времени я был с вами, уже и воскрес, уже и ум к разумению Писания открыл, и 40 дней с вами общаюсь, ну что же вы не можете никак понять? Он не ругает их за это, потому что вопрос не глупый. Он не исправляет их богословские взгляды на будущее восстановление Израиля, потому что будет восстановление Израиля, будет царство Давида, обетование Божие для евреев исполнится. Так говорит Божье Слово. Но что они не понимали, в чем он их корректирует? Так это по поводу сроков и времени. Он говорит им, стих 7, смотрите, «Не ваше дело знать времена или сроки». Не читайте этот текст, как будто он говорит, «Не ваше дело знать времена или сроки». Нет, не так он с ними говорит. Потому что мы все время, когда смотрим эту фразу, «Не ваше», мы как бы так вот хотим такое, как будто он такой осуждающий, знаете, такой нетяжительный, «Ну, глупцы, ну вот, не ваше дело». Конечно, нет, он не в таком смысле говорит. Он просто поясняет им, это не ваше дело на самом деле. Вы не о том, вы спросили хороший вопрос, но вы неправильно прочитали этот вопрос. Потому что эти сроки положил Отец своей власти. Другими словами, не думайте, что излияние Духа Святого обязательно должно привести сразу же к восстановлению Царства Израильского. Сам Бог определяет времена и сроки, которые Он положил в своей мудрости. Больше скажу, дорогие друзья. Знание сроков не принесет нам блага. Это так же, как и знание даты нашей смерти. Не будет полезно для нас. Такое знание принесет нам вред. И это правда. Есть вещи, которые Бог не дал нам, потому что они не принципиальны и даже опасны для нас. Мы знаем то, что Бог управляет всем, и мы доверяем Ему. Вот то, что имеет значение. Это доверие и упование. А вот сроки, это знает Отец. Это подобно, как с детьми ты едешь куда-нибудь. И дети спрашивают, ну, когда приедем? Мы только выехали уже, они спрашивают, когда приедем. Это не так важно, когда приедем. Важно, куда мы приедем. Но более того, я-то знаю, когда мы приедем. А того, что я скажу, приедем через час 15 минут, как говорит мой навигатор, я-то знаю, что он ошибается, скорее всего. Но и потом, это не так важно на самом деле. Важен сам процесс поездки, и важно, куда мы придем. Но затем Иисус говорит, что произойдет после их крещения Духом Святым. Посмотрите на стих 8. Он показывает здесь, что не будет скорейшего восстановления Израиля. Не будет этого немедленного и окончательного восстановления царства. Но, он говорит слово «но». Но вы примете силу. Вот оно, слава, очень важное слово. Вот оно, ключевое слово. Другими словами, может показаться, что Иисус как будто бы взял и убил у них надежду. Как будто бы Он взял и забрал ветер из их парусов. Как будто бы Он лишил всего их. Но, послушайте внимательно, Он говорит, но вы примете силу, когда вы будете крещены Духом Святым, вы получите силу, и вы будете мне свидетелями. В Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Иисус забирает слово «завтра», и вместо него дает слово «до края земли». То есть идея Божьего Царства, это его суверенного правления, или правления суверенного Бога над творением, не исчезла, она жива, она реальна. Но видимая теократическая форма правления над Израилем не наступит сейчас. Наступит другая эра. Наступит век церкви. Вот это ученики пока не поняли, пока не осознали. Вот это скрытая форма Царства Божьего, о которой Иисус говорил в притчах неоднократно, о которой Он возвещал не раз Своим ученикам. Церковь. Вот она появится. Скоро будет явлено этому миру. Место, где небо соединяется с землей, где Божественное начинает обитать в человеческом, где наши немощные человеческие сосуды вдруг наполняются Божественной силой Духа Святого. И это Церковь. Сегодня видимая форма выражения Божьего Царства. Но мне еще нужно дать немного пояснения. Посмотрите, что дальше случилось. Дальше случилось Вознесение. Тоже христианский праздник, тоже отмечается. Он важен, потому что Иисус воскрес, значит, воскрес и вознесся, значит, Бог Отец принял Его жертву, все теперь реально может реализоваться по-настоящему, исполниться, и поэтому теперь Дух Святой сойдет, и у нас есть ходатай в лице Иисуса Христа у престола Отца. Мы несовершенны, но когда мы исповедуем свои грехи, Он ходатайствует за нас перед Отцом, и Бог Отец принимает нас, и прощает нас, и милует, и поддерживает, и ведет дальше. Это все большое ободрение. Но вот что здесь важно отметить, друзья. Когда ученики стояли и недоумевали, что же происходит, являются два ангела и говорят им слово в 11 стихе, я читаю. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Другими словами, последние слова Христа, 8 стих, они являются ясным руководством для жизни и служения верующих в этом временном периоде от вознесения Христа до Его второго пришествия. Чем заниматься верующим? Как узнать, верующий я или нет? Стих 8. Стих 8. Он говорит четко и понятно, чему я призван, ради чего я еще на этой земле, почему Господь Иисус оставил меня, покорен ли я Ему, послушен ли я Ему. Кстати, обратите внимание, что стих 8 убивает нашу российскую такую известную проблему, большое заблуждение о вере. Я верю там в сердце, там. Это лично моя вера. Иисус говорит здесь ученикам, нету личной веры. Только личная вера становится общественной верой. Потому что я становлюсь свидетелем Его. Потому что я познал Его. Это сатанинская ловушка, которая окутала наш даже российский менталитет. Это личное, никому не надо говорить. Как я могу не говорить о самом великом и славном, что только когда-либо было и в моей жизни, и в жизни всей цивилизации? Когда болельщики ходят по улице и кричат о победе сборной России, которая, правда, редко бывает в последнее время, то весь город об этом слышит. И если люди говорят, это личное, не надо никому не говорить, и вообще это как бы интимное дело, друзья мои, если есть какая-то вещь, о которой стоит говорить, так это вот о Христе Иисусе, о Его воскресении, о Его любви, о Его прощении, о Его милости, о Его царстве, в конце концов, которое сегодня расширяется через церковь. Итак, это программа жизни нашей с вами, жизни церкви. Это призвание наше. И я к этому вернусь чуть попозже. Это будет самый главный текст, к которому я хочу прийти. Но не с позиции миссионерства, как обычно этот текст говорят, а с позиции Божьего Царства. Итак, учеников был вопрос о Царстве. Иисус говорит, что Царство будет. Это, правда, Царство другого рода, не то, которое они ожидали. Это будет Царство Духа Святого. Но как войти в это Царство? И об этом мы чуть больше сейчас начнем говорить, читая вторую главу. Иисус говорит им, в это царство можно войти только при одном условии, если ты крещен Духом Святым. Я подчеркну слово очень важное, не крещен водою, но крещен Духом Святым. Крещение водою и крещение Духом Святым – это два разных момента. Совершенно. Люди, которые вчера были крещены из нашей церкви, они уже были крещены Духом Святым. Крещение водою следует после крещения Духом Святым. И когда Иисус говорит в стихе 5, 1 главы, что вы будете крещены Святым Духом, конечно, здесь находится пророчество об этом дне Пятидесятницы, о дне схождения Духа Святого, о рождении Церкви. Потому что до дня Пятидесятницы, это буквально 50-й день после, как бы я сказал, после Пасхи, это на самом деле 50-й день после праздника первых плодов, поэтому его называли еще нередко как праздник Седмиц. Вот в этот день Дух Святой не только сошел на людей, как Он делал иногда в Ветхом Завете, но Он поселился внутри людей. Такого еще никогда не было. Бог обитал только в храме Святое Святых. Там, где был ковчег Завета, это было единственное место. И вот в это место мог войти один человек, первосвященник, раз в году и оказаться непосредственно в Божьем присутствии. То теперь Дух Святой поселяется в верующем человеке и поселяется внутри сообщества верующих в церкви. О чем мы, кстати, проповедовали не так давно на Коринфянам. Давайте прочитаем, как это случилось. Мы тоже в знак благодарности Богу давайте встанем за Его Слово и прочитаем этот текст из 2 главы Я буду читать с первого стиха и чуть ниже эту историю известную. Мы ее читали и будем еще не раз читать. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, те 120 человек, о которых сказано в первой главе, в стихе 16. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Сии говорящие, не все ли галилеяне?» Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, Медяне, Эламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, принадлежавших к Киринеи, пришедшие из Рима, Иудеи, Прозелиты, Критяне, Равитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумляли все, и недоумевали, говорили друг другу, что же это значит?» Пожалуйста, присаживайтесь. Это очень известная история для читающих Библию. Важно и заметить то, что слово «ветер», слово «дух», слово «дыхание», они имеют один корень в древнегреческом языке. И когда мы здесь читаем это слово, что сделался шум, как бы от сильного ветра, и исполнились все Духа Святого. Лука подчеркивает очень важный момент. Он подчеркивает, что в тот момент, в той горнице, сошел Дух Святой во всей своей силе и полноте. Языки, как бы огненные, свидетельствовали о Божьем присутствии. В Ветхом Завете Господь нередко себя являл в стихии огня. Помните, несгорающий куст, который горел перед Моисеем, например. Вот тот момент, когда сделался шум, когда почили на них эти огненные языки, как бы огненные, тот момент родилась церковь. Господь Духом Святым поместил их всех в одно духовное тело. Тело Христово, то есть церковь. Крещение – это буквально погружение. Они были все погружены в одно духовное тело Христово, в церковь. Они вошли в Царство Иисуса, и сегодня Царство Божие на земле представлено церковью. Об этом говорит апостол Павел в послании к Колоссянам. Я читаю из первой главы, стих 12, 13 и 14. Колоссянам, первая глава, 12 и 14 стихи. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Какое царство Бог ввел верующих в Колоссах? В церковь. В церковь. Сегодня царство Божие на земле представлено церковью. И если я хочу увидеть, что такое царство Божие, то я буду в церкви. Это самое близкое место к небам, это самое уникальное место на земле, потому что именно в церкви может твориться воля Божия. Когда Господь Иисус дал так называемую молитву, помните, молитву Господню, мы так называем, и «Отче наш, сущий на небесах», то Он говорит там, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Где на земле есть воля Божия? Единственное место на земле, где есть воля Божия, это церковь. Воля Божия может где-то проявляться, где-то в обществе, где-то в каких-то мелких деталях, но вот так вот в полноте, чтобы ее пощупать, потрогать, увидеть, только можно в церкви. Царство Божие сегодня видимым образом представлено на земле через церковь. Церковь – это организм, который вот родился там, в день Пятидесятницы, крещением Духа Святым или погружением. Верующие были погружены. Но крещение не прекратилось. Оно не совершилось там один раз, и все. Оно продолжается сегодня, в момент покаяния и веры, Святой Дух берет человека и помещает его в в тело Христово, в истинную церковь. Когда человек уверовал, он даже еще не осознал это, но он оказался в церкви, Дух Святой его крестил. Знаете, какой интересный момент происходит с верующим человеком, когда Дух Святой его крестил? Ему почему-то хочется найти верующих людей. Ему почему-то хочется быть с верующими людьми. Его не надо заставлять. Ходи в церковь. Это нужно. Почему-то у него самого появляется это движение в сердце. Это желание быть среди верующих. Почему? Потому что Дух Святой его крестил в тело Христово, в церковь. И для него как бы это естественно. Для него неестественно быть не в собрании святых. И для него церковь – это точно не здание. Для него церковь – это его братья и сестры. И это, конечно, не присказка какая-то, братья и сестры. Это реально мы духовные дети Божии, поэтому братья и сестры друг другу. Кстати, об этом говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Мы доберемся до этого текста, я думаю, что через 1.5-2 года. 12 глава, 1 Коринфянам, стих 13. Апостол Павел говорит такие слова. «Мы все крещены одним Духом», то есть Духом Святым, «и соединены в одно тело», то есть тело Христово. «Будь мы евреи или греки, рабы или свободные, мы все напоены одним и тем же Духом». Вот оно, крещение Духом Святым. Помещение в тело Христово. Но важно заметить, что само крещение Духом Святым является суверенным актом Божьей благодати. Первым ученикам было велено ждать. Ждать и все. Не умолять, не выпрашивать, не требовать. Все, что они делают, стих 14, все они единодушно пребывали в молении и молитве. И все. То есть, они не могли заставить Бога их крестить. Они не могли определить времена и сроки. Это не ваше дело. Это суверенный акт Божьей благодати над теми, кто уверовал. Писание говорит о том, что крещение Духом Святым – это Божий акт благодати, а не наше переживание. Оно совершается на божественном уровне, без нашего непосредственного участия. Но когда оно случается, то нередко происходит исполнение Духом Святым. И вот здесь уже происходит другой элемент работы Божией. И я вот так вот, это было у меня все прелюдия на самом деле. Это было такое вот вступление, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Друзья, как можно войти в Царство Божие? Только получив крещение Духом Святым. Как? Через веру и покаяние. Именно этим заканчивается 2 глава Деяний апостолов. Посмотрите, стих 36. Петр проповедует свою первую проповедь, и вот он говорит: «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи и братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Это не доктринальный текст, в смысле здесь не прописаны элементы, когда получает человек Духа Святого. Здесь получается, как будто бы они получают после крещения Духа Святого. Это пояснение для тех евреев, которые знали все, которые понимали крещение Иоанна, то, что ему говорилось, им это нужно сделать. Для того, чтобы они на самом деле признали во Христе Мессию, и тогда они получат Духа Святого. Тогда они получат Духа Святого. Кстати, эти первые ученики, они были крещены крещением Иоанна. И они получили Духа Святого. Не через крещение, а суверенным актом Божьей благодати. И вот здесь мне нужно сказать несколько слов об ошибочном представлении о крещении. К сожалению, большинство наших христиан, и сегодня я такой некой печалью говорю, как пастор, как гражданин нашей страны, как человек, который любит свою родину, с большой печалью говорю то, что большинство россиян и даже религиозных людей не имеют представления о том, кто такой Дух Святой. Вообще не имеют. Более того, у нас даже поговорок о Духе Святом очень мало. У нас есть поговорки немного о Троице. Ну, например, Бог любит Троицу. У нас есть поговорки немного о Христе, о Боге. У нас о Духе Святом вообще совсем мало. И те, которые есть, они даже в чем-то уничижительны. Например, Дух парной, Дух Святой. Понимаете? Как будто бы вот, вот там, вот в бане, там, в сауне ты найдешь Духа Святого. Вот очистился, обновился так вот, попарился, и сразу вот Дух Святой тебя наполнил. Понимаете, с чем сравнивается? То есть чувство, ощущение с личностью Святой Троицы, Духом Святым. Ну или такая поговорочка есть, например, «пропал, как с возу упал, пропало, как не бывало, как Святым Духом взято». Понимаете, то есть так вот описываешь, Дух Святой такой, знаете, вот сила такая вот действует, как заблагорассудится, и все как бы не в пользу нам. Пропало, понимаете, пропало же, как с воза упало. Но сегодня мне хочется поговорить о трех заблуждениях среди религиозных людей, которые исповедуют веру, но не понимают три важных элемента крещения Духом Святым. Не важно эти слова сказать, для того, чтобы было последнее пояснение третьего пункта, к которому я так вот методично желаю прийти сегодня. К этому стиху 8 из 1 главы. Во-первых, первое заблуждение о том, что крещение Святым Духом – это опытное духовное переживание. То есть это мой личный духовный опыт, мое личное духовное переживание, часто подтверждаемое говорением на иных языках, так называемые глоссарии, которые можно встретить в некоторых церквях такого харизматического, даже пятидесятнического толка. Другие заявляют, что они получили во время крещения Духом Святым силу исцелять, творить чудеса, изгонять бесов, или у них раскрылись какие-то творческие интеллектуальные способности. В действительности такие люди обманывают сами себя, потому что они толкуют Писание через призму своего личного опыта. То есть их личный духовный опыт превалирует, доминирует над Писанием, поэтому так они это видят. И они читают текст и вчитывают туда, что на самом деле там нету. Более того, даже дьявол может подделывать чудеса. И даже являть знамения, но они не от Бога. Крещение Духом Святым – это не сошествие некой необычной силы. Друзья мои, обратите очень внимательно на вот эти тексты, которые мы читаем. «Но вы примете силу», стих 8, «когда сойдет на вас Дух Святой». Но это сказано до 5 стиха, где сказано, что они будут крещены. Более, смотрите, пожалуйста, на 2 главу. Вот они крестились Духом Святым, 2 стих. Третий стих. Но 4 стих сказано «и исполнились Духом Святым». Уже пошло другое действие Духа Святого. Другими словами, крещение Духа Святым – это не сошествие некой непоколебимой силы. Непоколебимая сила происходит, когда происходит исполнение Духа Святым. Но крещение Духа Святым – это действие самого Духа Святого, когда Он, как посредник, причисляет нас в тело Христово, погружает нас в тело Христово, крестит нас в Церковь. Второе заблуждение. Крещение Духом Святым является вторичным духовным переживанием после моего обращения, после возрождения и спасения. По этой причине не все крещены Духом Святым, а только некоторые, которые особо этого хотели, особо в этом просили. Трагедия в том, что люди, которые это утверждают, они делают как минимум несколько принципиальных ошибок. Во-первых, читают невнимательно Библию. В Библии нет ни одного примера, когда крещение случилось для одного человека. Всегда крещение совершалось группой людей. Будь то Корнилий, будь то ученики из Ефеса, будь то апостолы здесь с другими учениками, 20 человек, всегда была группа людей. Никогда не было индивидуального крещения Духом Святым. Вот таким, как представляют люди. Серьезная трудность вот с таким мышлением еще заключается в том, что люди не поняли принципиальный переходный момент от Ветхого Завета к Новому Завету. В Ветхом Завете Дух Святой правда сходил на отдельные личности. Там на Давида, например, там на пророка Самуила, там на Самсона. Для выполнения какой-то миссии, наделяя дарами, какими-то особыми благословениями для служения. Но вот ту Пятидесятницу 2000 лет назад в Иерусалиме, все изменилось. В тот день все присутствующие на праздничестве верующие, все как один, они были евреи, все 120 человек были крещены. Потом же образом происходит сошествие Духа Святого потом на самарян, это 8 глава Деяний, на верующих в доме Корнилия, глава 10 Деяний, на учеников Иоанна, язычников в Эфесе, 19 глава. Все, не принимая крещение Духа Святым, все до единого. Первые верующие из евреев, они думали, что только одни евреи будут веровать. Вот чего они не понимали тогда? Они думали, что царство Израиля для Израиля. Но Иисус показывает, что Царство Божие для всех людей, для всех народов. Верующие в то время думали, что ни самаряне, ни богобоязненные язычники, ни языческие ученики Иоанна не могут быть частью церкви. И Господь их крестит подобным же образом, Духом Святым, со всеми знамениями, для того, чтобы убедить окончательно первых верующих в Иерусалиме апостолов, что Он спасает всех людей. Не случайно апостол Петр говорит, стих 10, глава 10, стих 47, «Можем ли мы отказать в воде крещения тем, кто приняли Духа Святого, как и мы?» Как и мы. И третье заблуждение. Крещение Духом Святым совершилось потому, что верующие были в молитве и просили Бога об этом. Интересно, друзья мои, что нет ни одного текста в Писании, который бы говорил об этом. О том, что нам нужно просить Бога, чтобы Он нас крестил Духом Святым. Крещение – это акт Божьей благодати, а не нашей просьбы. Нам нужно верить во Христа. Нам нужно каяться в нашей греховности, в нашей непокорности Богу. Но даже и вера покаяния, друзья, хотя и являются нашими действиями, в сущности случается под влиянием Божьей благодати. Уж тем более крещение Духом Святым. Мы не можем заставить Бога что-либо сделать. Мы можем либо покориться, либо противостоять Ему. Одно из двух. Но здесь есть еще один аспект, который мне хочется отметить. Это уникальность Царства. То, чего ученики не сознавали, но то, что там было явлено очень ярко. Все верующие слышали шум, все верующие имели эти огненные языки, как бы огненные, да. И все стали говорить на этих различных иностранных языках. Ничего лучше не могло продемонстрировать мультикультурную, многорасовую, многонациональную, многоязычную характеристику Царства Божия Церкви. Что Церковь Божия для всех людей и всех рас, языков, народов. Нету просто исключительно одной русской церкви. Нет исключительно одной, там, не знаю, болгарской церкви, еврейской церкви. Божия церковь – это все люди, которые уверовали в Христа как Господа и Спасителя. И здесь мы, конечно, ярко видим отмену этого проклятия Вавилона, когда Бог смешал языки, люди не могли понимать друг друга, потому что они хотели построить башню до небес, чтобы сделать себе имя, чтобы превознестись перед Богом. А здесь Господь соединяет все эти языки разные в одно тело Христово. И это правда, братья и сестры, когда мы встречаемся с верующими из других стран, других народов, чего языка мы не понимаем. Но когда мы понимаем, что они верят в того же Иисуса, когда мы видим в их поступках того же Иисуса, наше сердце преисполняется принятием и радостью. Правда? И тот человек какой-то далекой Бразилии, Папуа-Новой Гвинеи, и даже с острова Сахалина, наш брат и сестра, наш друг, такое же дитя Божие, как и мы с вами. И мы, некогда чужие, вдруг стали такими родными, что мы удивляемся, как такое может быть? Люди, которые не знают друга никак, люди, которые имеют разное образование, положение, статус, национальность, в конце концов, образование и прочие-прочие различия, вдруг такие родные. Это сделает Бог, это делает Бог на самом деле. Это чудо Божьей благодати, чудо Божьей Церкви. Это одно из самых мощных свидетельств в этом мире, в котором люди постоянно разделяются по политическим, социальным, экономическим и прочим каким-то вещам. Церковь Божия демонстрирует удивительное, невозможное для людей единство. Единство не вокруг структуры, а единство вокруг Христа. И это Божие чудо. Это Божие свидетельство. В Вавилоне земля высокомерно хотела достичь неба, чтобы показать, что они великие. Здесь же мы видим в Иерусалиме, что само небо с кротостью спустилось на землю. Смотрите, когда Дух Святой сошел на них, Он их не свалил на землю, Он их не сковал, а Он дал им свободу так, что их уста разразились словословием. Теперь Дух Святой живет в каждом верующем. Апостол Павел уверенно заявляет, Римлянам 8 глава, стих 9, «Если же кто Духа Святого не имеет, тот и не его». Любой человек, который утверждает, что он христианин, если он не имеет Духа Святого, он не христианин. Будь он трижды крещенный, хоть папой римским, хоть патриархом, хоть старообрядческим патриархом, если Духа Святого не имеет, он не его. «Потому сказываю вам, что никто, говоривший Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, — говорит Павел, — и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Без Духа Святого человек не хочет покоряться Богу. В Духе Святом у него есть стремление к этому». И вот здесь то, к чему мне хотелось прийти, — это жизнь в Царстве Христовом. Какие происходят радикальные преобразования, когда Дух Святой приходит в жизнь человека уверовавшего? Человек верующий обретает новую доминирующую силу в его жизни. Если раньше мы все были под властью греховной плоти, это была наша доминирующая сила, мы были водимы страстями и похотями нашими. Некоторые из них были ярко аморальны, некоторые были просто наполнены гордыней и самостью, и самомнением, и самоправедностью. Мы легко попадали в сатанинские ловушки, которые он оставлял нас на пути. Мы следовали за переменчивыми ветрами этого мира и философии, и мудрости этого мира. То тут совершенно неожиданно в нашей жизни появляется доминирующая сила, которая больше, больше, чем даже наша греховная плоть. Теперь мы живем Духом Божиим, который направляет нас Словом Своим, Словом Божиим. Скажу даже больше. В лице Духа Святого мы получили исполнение всех наших чаяний земной жизни. Мы просили об утешении, Бог дал нам утешителя. Дух Святой – это утешитель наш. Мы просили о помощи, Бог дал нам помощника, Дух Святой помощник. Мы просили об истине, Бог дал нам Духа истины. Мы просили силы, Бог дал нам Духа силы. Мы просили Духа мудрости, точнее мудрости, Бог дал нам Духа мудрости. Мы просили руководства, Бог дал нам путеводителя. Мы просили любви, радости, доброты, веры, смирения, самоконтроля в конце концов. И Бог дал нам Духа, который созидает нас плод свой, где все это есть. Понимаете, насколько Бог щедр. Я когда думаю об этом, у меня захватывает дух, друзья. Настолько Бог щедр. Мы как бы шли с вами в банк за кредитом, а Бог говорит: что так мелко? Я тебе банк отдаю, он твой. Мы просили даров, Бог дал нам дарителя. Мы просили следствий, Бог дал нам причину. Мы просили результатов, Бог дал нам источник. Теперь мы можем, благодаря работе Духа Святого, духовно возрастать. С Ним все Божие начинает расцветать и процветать в нашей жизни. Мы получили все потребное для жизни, благочестие, служение через Духа Святого. Без Него мы не способны ни на какое духовное действие. С Ним все возможно, что Божие. И тут мне нужно говорить об исполнении Духа Святым. Вот эту разницу, которую я так очень бегло показал, в стихе 4. Они были крещены, но потом они исполнились Духом Святым. Исполнение Духа Святым – это нечто другое от крещения. Крещение одномоментно, один раз в жизни. Исполнение многократно. Исполнение, когда эта Божья сила начинает через нас проявляться. Проявляться во всей мощи, красоте и полноте. Понимаете, друзья, можно иметь Духа Святого, который имеет такую великую силу, и не видеть ее действий в своей жизни, не видеть ее проявлений, если мы не будем жить по Духу и не будем стремиться к исполнению Духом Святым. Что значит стремиться к исполнению Духом Святым? Это значит отдавать себя Богу полностью, покоряться Его воле, быть послушным Ему, чтобы Бог мог нас использовать в любое время для исполнения своей воли. Не человеческую волю мы отдаемся, в Божию волю, у которого есть времена и сроки, как он запланировал. Каждый христианин исполнен Духа Божьего в большей или меньшей степени, в зависимости от того, насколько он покорен Духу Божьему. Друзья, мы с вами по-разному можем быть исполнены Духом Святым, в разной степени. Это зависит от нашей покорности и послушания Богу. Если крещение Духа Духом Святым связано с Божьей работой, которую необходимо ожидать, то исполнение Духа Святым требует труда и с нашей стороны. Крещение, которое произошло здесь во 2 стихе и 3 стихе, не обязательно было каким-то духовным переживанием. Обычно нет. Например, когда вы уверовали, друзья мои, то есть вы были крещены Духом Святым, когда вы уверовали, понимали ли вы всю красоту вашего усыновления? Понимали ли вы всю глубину Божьего искупления и Его благодати? Сознавали ли вы величие Его милости? Осознавали ли вы чудо прощения? Нет, конечно. Но когда вы исполнялись Духом Святым, то вот эти истины, они просто как будто бы включался свет. Как будто бы черно-белый телевизор, я понимаю, что никто его не смотрит, он становился цветным. Да, не знаю, надо сказать просто по-другому. Да, обычный экран и HD качество, да. Но это, даже это не передает. Это даже больше, чем 3D-эффект. Это на самом деле как будто бы ты оказался погруженным в эту истину. Ты начинаешь проживать ее. Она становится живой для тебя. Она перемещается отсюда, сюда и в твою жизнь. Она заполняет пространство твоей жизни. И сила Божия действует могущественным образом. Но не добавлю, что даже исполнение происходит не благодаря нам. Мы предоставляем себя владыке на всякое доброе дело, но Бог, владыка, решает, когда нас использовать, в какой степени. Мы не можем сказать: «Господи, вот я, давай, давай». Я не могу это сделать. Он владыка, Он господин. Я просто говорю: «Господи, вот я верю, я доверяю, уповаю. Если хочешь, употребляй меня для своей славы». И Бог может делать это тихо, неприметно, иногда может делать мощно, ярко, но даже неприметные действия, они порой могут иметь больше силы Духа Святого, потому что они требуют большего доверия, упования и смирения, правда? Исполнение Духа Святым, друзья мои, это особый вид проживания, воплощения истины Божией. Я поясню это таким вот образом. В Ветхом Завете происходило схождение Духа Святого людей для выполнения особой миссии. В день Пятидесятницы, когда Дух Святой поселился в людях, то случилось невероятное. Они говорят проповедь, 3000 каются. Они говорят на иностранных языках, которые они не учили. Очевидно, Бог ярко показал себя. Нечто особое, нечто важное, значимое, невероятное случилось там. Понимаете, там была масса религиозных людей. Мы недавно прочитали об этом, что там было много богобоязненных людей в Иерусалиме, набожных людей. Но Бог крестил только 120 и наделил силой только эти 120. Потому что они признавали в Иисусе Мессию. Они уповали на Него и доверяли Ему. Существует, друзья, большая разница между религиозной жизнью и когда Дух Святой приходит в жизнь человека. Я это поясню такой вот иллюстрацией. Представьте себе такую картинку. Идет отец и сын, прогуливаются вместе по парку, держась за руки. Ребенок, конечно, уверен в любви отца. Он чувствует безопасность, чувствует принятие отца. Его отец точно любит. Ребенок в этом убежден. Но этого ребенка нет надобности петь об этом. Меня любит отец. Я рад, что он меня принимает и меня любит. Это просто это реальность, приятная реальность. И так вот они идут. Но вдруг неожиданно отец берет этого ребенка своего и нежно прижимает к груди и целует щеку. Потом, держа его на руках, смотря прямо в глаза, говорит: «Я тебя очень люблю. Я тебя очень сильно люблю». И прижимает снова его нежно и всей теплотой к своей груди. А потом, ставя его обратно на землю, он говорит: «Я так рад, что у меня есть ты». И они продолжают свое движение дальше. Друзья мои, это то, что происходит с человеком, когда он исполняется Духом Святым. Приятная, счастливая прогулка с Богом вдруг переходит совершенно на новый уровень радости, уверенности, принятия, осознания, просто близости Бога, так что все сомнения улетучиваются. У человека появляется настолько сильная уверенность в Божьей любви, и убежденность, которую он испытывает опытным путем, что сердце наполняется его радостью, а уста рождают хвалу. Ребенок просто потрясен. Он не знает, плакать или кричать от радости, бежать или стоять. Но он невероятно счастлив. Предохранители любви вот-вот готовы сломаться. Они зашкаливают, потому что любовь отца просто заполонила его. Все его сомнения, сознательные и подсознательные, улетучились. На их место пришла невероятная, непоколебимая уверенность. Уверенность в том, что Бог реален, что Иисус живой, что Он принят, прощен. И когда прошла первая волна этого удивления, радости, сладостного потрясения, хочется кричать: Мой Отец любит меня. Мой Небесный Отец любит меня. Мой Небесный Отец принял меня. Какой же у меня удивительный Отец. И человек совершает служение с невероятной силой и уверенностью. Вот что случилось в день Пятидесятницы, когда они исполнились Духом Святым. Верующие были настолько исполнены полнотой Божией, настолько поражены широтой, долготой, глубиной, высотой любви Христовой, что начали говорить, стих 11, о великих делах Божьих. Их разум был просвещен истиной, их сердца были заполнены, они стали проживать, друзья мои, доктрину, проживать доктрину верою и жизнью. Они проживали доктрину в реальности. У них был живой опыт общения с Богом, захватывающий, потрясающий, и поэтому их уста были переполнены прославлением Бога. Сыны, дочери, старые, молодые, рабы, свободные, все прославляли Бога. Друзья мои, они воистину стали свидетелями. Понимаете, это одно дело быть проповедником, утверждающим и убеждающим, что Иисус воскрес из мертвых. Но по действиям Духа Святого, когда вы будете исполнены Духом Святым, а мы читаем об этом Деяния апостолов, неоднократно происходит в жизни людей. Про Стефана мы недавно слышали прекрасные проповеди. Мы становимся не адвокатами Христа, мы становимся свидетелями Христа. Потому что мы свидетельствуем о том, что видели и слышали, о том, что сами испытывали. Наша вера не просто школа греческой философии, не просто набор правильных доктрин, а реально прожитые доктрины. Истина, воплощенная, примененная, прочувствованная, убежденная, осознанная. Вы будете не только адвокатом христианства, но будете свидетелем живого Бога. Перейдете просто от простого знания доктрины к ее практическому проживанию, потому что у вас будет живой опыт его воплощения. Друзья мои, это великая сила и это великая поддержка, которые поведут свидетельство о Христе до края земли. До края земли. Я хочу идти до края земли. Я хочу говорить с каждым, потому что я это сам испытываю. Я это вижу, я в это верю, я это знаю. Я этим живу. Я вспоминаю, когда один из таких вот моих первых моментов, когда я был исполнен Духом Святым в своей жизни, когда я уже уверовал, у меня, как и у всякого подростка, были свои враги. Ну, так, знаете, сегодня говорят там недоброжелатели и прочие слова. У меня был один такой, знаете, хороший враг. Я желал ему зла. У меня даже в дневнике моем, который где-то у меня лежит на полке, написано, что я вот отомщу ему обязательно. Когда же я уверовал всем сердцем? И когда я читал Писание, Дух Святой исполнил мое сердце. Друзья мои, я сел и написал самое длинное письмо в моей жизни. Разве что потом я подобное письмо писал своей будущей жене Тане. Я исписал всю тетрадку 18 листов, и мне не хватило места, чтобы сказать этому своему врагу, как я сильно люблю его, как я его прощаю. И это все сделал Господь Иисус во мне. И я молюсь, чтобы Он сделал так же и в нем. Когда я пришел на почту отправлять это письмо, то на почте сказали, ну как бы это уже как бы непонятно, это как бы бандероль, посылка, потому что я там много что хотел положить туда. Вот эта Божья любовь, она изливалась из моего сердца. Там была ненависть прежде, но вдруг вместо ненависти пришла Божья любовь. И это не самовнушение. И это не просто какие-то улетучившиеся чувства. Это то, что Бог делает в нас, когда мы покоряемся Ему, и Он исполняет нас. У нас появляется сила для служения. Когда ученики исполнились Божьей благодатью, какое великое служение они совершили. До этого там они просто таились в этой комнатульке, молясь и страшась, и переживая за свое будущее. Когда же Господь пришел, они пошли, когда Господь пришел Духом Святым, они пошли до края земли возвещать. И вот здесь мое последнее слово. Пребывание в силе. Иисус говорит, что мы будем не в состоянии сделать что-либо в новом царстве, в царстве Божьем, в царстве Христовом, в царстве Духа Святого, без Духа Святого. Своими силами бесполезно угождать и служить Богу. Если у нас есть Дух Святой, то у нас есть и сила Его, нам нужно только Его высвобождать. Как? Исполняясь Духом Святым. Как? Наполняясь Словом Божиим, покоряясь открытой воле Божией. Об этом говорит апостол Павел. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Назидая себя, Нам нужно пребывать в Слове, чтобы знать, как покоряться Богу, чтобы наполняться волей Божией, чтобы нам быть послушными Богу, так, чтобы это послушание было естественно и лилось через нас. И вот мой финальный вывод. Заметьте, что это обетование необычной силе, об этом необыкновенном опыте полноты Божией, жизни с Ним, дано Иисусом, когда Он говорил о том, что мы будем свидетелями Ему о благовестии до края земли. То есть не само благовестие делает нас исполненными Духом Святым, но понимание нашей миссии и покорность Богу. Потому что благовестие еще не свершилось, еще есть много народов, которые не знают о Христе. В нашей Москве существует как минимум 15 миллионов, которые не знают по-настоящему Христа. Это значит, что вот эта полнота жизни Божией, она доступна для нас. Она еще не свершилась, она наша, если мы пожелаем участвовать в Божьем замысле. Друзья мои, если мы любим славу Божию, если мы жаждем прихода Его окончательного царства, если у нас есть сострадание погибающим и страждущим людям, то мы будем полагаться на силу Божию, на силу Духа Святого. Это значит, что мы будем просить Господа исполнить нас Духом Святым, чтобы Он исполнил через нас свою миссию. Не для нашей святости только, не для нашей, не знаю, радости в семейной жизни или там успеха в каком-то бизнесе, но исключительно для одной цели – для продвижения Божьего Царства. Господь дает полноту нам жизни, когда мы живем для Его Царства. Услышьте меня, друзья. У многих жизнь очень блеклая и скучная, христианская, потому что они исполняются Духом Святым. Почему не исполняются? Две основные причины. Дух Святой, слышите? Святой, то есть грех мешает. Бог не использует нечестивые сосуды для своей славы. Он может их употребить как-то, но Он не использует для того, чтобы полнота Духа Святого была явлена, чтобы сила Божия была явлена через нечестивый сосуд. Поэтому, возможно, это грех твой, неисповеданный, сознательный грех, который мешает, препятствует, противостоит Богу употреблять тебя. Есть вторая причина. Это когда мы живем не для Божьего Царства. Когда Божие Царство не наша перспектива, не наша цель, не наш ориентир, не наше сердцебиение, не наше стремление. Когда мы не живем в нашей семье по принципам Божьего Царства. Когда мы не строим отношения на работе по приоритетам Божьего Царства. Когда мы не любим наших соседей или близких по ценностям Божьего Царства. Тогда нету полноты Божией. Мы просто прозябаем. Нет, мы христиане, да, мы точно верим, мы точно уверовали, мы точно крещены Духом Святым, но исполнения Духа Святым нету. Потому что мы не живем в эпицентре Божьего взгляда. Сегодня Бог созидает свое царство через церковь. Вот Его взгляд. Мы не живем в контексте Божьего замысла, то есть жизнь не ради Бога, жизнь не ради благовестия, жизнь не во свете Его царства по Его принципам и ценностям, и поэтому нет исполнения Духом Святым. Если вы ищете славу Божию в вашей жизни, но не испытываете такого практического опыта христианства, о котором я говорю, верующие ли вы? Да, верующие. Продолжайте так жить. Потом, как этот ребенок идет с отцом за руку, он не знает, что через минуту отец возьмет его на руки, но он идет вместе с ним. Может быть, сегодня просто вы верно трудитесь, но поверьте, будет еще много раз, когда Господь исполнит вас Духом Святым, если вы готовы для этого, и употребит вас для славы Своей. В деле спасения многих, в деле продвижения и расширения Его Царства. Нам просто нужно осознать, Господи, без Тебя ничего не могу. Господи, вот я, возьми меня и употреби меня. Нам нужно смотреть на все через призму Божьего Царства. Ни работы, ни семьи, ни здоровья. Все это тогда выстроится правильно и принесет нам радость и счастье. Но если Божие Царство не в приоритете, не будет полноты Божией. Никак. И в этом есть радость обетования. 14 стих. Чем заканчивается вот это прекрасное изложение 1 главы после 8 стиха? Все же верующие были единодушны, пребывали единодушно в молитвах и молениях. И нам нужно, друзья, молиться, чтобы Бог проверил наше сердце, куда оно наклонено, чему оно направлено.